сегодня начинаем исследование Нового Завета. Я хотел бы начать с того, чтобы мы могли вместе посмотреть на весь Новый Завет. Сначала, если у нас есть эта схема, мы можем ее посмотреть сейчас. Начинается Новый Завет с четырех Евангелий. То есть четыре книги, которые описывают жизнь Иисуса Христа и его искупительный подвиг. Это главная тема, и эта жизнь Иисуса Христа вот так Бог избрал, представлена с четырех разных сторон, и мы посвятим следующие четыре среды тому, чтобы исследовать каждое из этих Евангелий, то есть каждый из историй, описывающий одно и то же. Жизнь Иисуса Христа. Мы посмотрим на эту историю с тем, чтобы отметить, чему Бог нас учит через эти истории, что Он открывает нам в этих историях, о чем Он хотел, чтобы мы знали, когда Он оставил вот эту большую часть. Это большая часть Нового Завета, по объему достаточно значительная. Первые четыре Евангелия. Потом есть еще одна книга, которая называется «Деяния апостолов». Вы видите ниже немножечко, после четырех Евангелий. «Деяния апостолов» рассказывают нам о возникновении и развитии церкви. То есть церковь возникла в определенных обстоятельствах, и этот процесс описан в книге «Деяния апостолов», и потом как она развивалась. Об этом подробно говорит эта книга. Потом идут 13 посланий апостола Павла. Апостол Павел является автором 13 посланий. И эти послания включают в себя послание к римлянам, два послания к коринфянам, послание к галатам, ефесянам, филиппийцам, колоссянам, два послания к фессалоникийцам, это послание к церквям, и потом начинаются послания личные, так называемые пасторские послания. Почему пасторские? Потому что Тимофей и Тит, они были пастырями или были пресвитерами. И апостол Павел пишет к Тимофею два послания и пишет послание к Титу. Это два пасторских, вернее, три пасторских послания. И потом у нас есть послание к Филимону. Это личное послание, касающееся личного дела. Это дело было связано с беглым рабом. У Филимона был раб, который убежал, и который там в Риме потом встретился с Павлом, обратился к Богу, и он потом возвращается назад к своему хозяину. Вот, и Павел пишет письмо. Это очень интересное письмо, и мы до него дойдем рано или поздно, если Господь позволит. Вот, после посланий Павла есть три послания Иоанна. Первое, второе и третье послание Иоанна, если вы помните. Дальше послание Петра, два послания Петра. Послание Иакова, одно послание. У нас там, наверное, есть эта схемка дальше. Или она... А, вот здесь, с этой стороны, да. Я смотрю на эту сторону. Оказывается, у нас здесь два экрана. Вот. Три послания Иоанна, вы видите. Два послания Петра. Послание Иакова, послание Иуды, послание к евреям. И описание будущего церкви в Откровении Иоанна Богослова. Несколько слов я скажу вам относительно расположения. Вот это расположение, которое сейчас здесь, такое расположение вы найдете в английских библиях. Во всех американских библиях такое будет расположение. В принципе, ничего страшного нет, где, как оно расположено. Здесь может быть логика этого расположения следующая, что после Деяния апостолов логично расположены после Евангелий. Понятно, что это, они описывают то, что было, что происходило сразу после воскресения и вознесения Иисуса Христа, или воскресения Иисуса Христа. Вот. Потом после этого большой блок, самый большой блок. Апостол Павел написал, как я уже сказал, 13 посланий, поэтому логично расположены сразу эти 13 посланий. И не только, может быть, по объему, а вообще апостол Павел – это самый, может быть, плодотворный новозаветный автор. То есть он очень много заложил с точки зрения объяснения доктрины, доктрины спасения, доктрины церкви, доктрины освящения. Очень много сказано апостолом Павлом, поэтому логично эти послания располагаются сразу после этого. Вот. И потом три послания Иоанна. Послание Петра, Иакова, Иуды. Послание к евреям мы не знаем точно, кто написал. Некоторые люди думают, что его написал апостол Павел, и поэтому некоторые считают, что апостол Павел написал 14 посланий. Но мы дойдем до этого послания когда-то, и мы рассмотрим его авторство, и тогда немножко точнее будем знать причины, почему здесь ведется разговор. И самая последняя книга, которая и была написана самой последней, это «Откровение Иоанна Богослова», который говорит о будущем, о далеком будущем церкви и всего мира. Вот это общая картина Нового Завета. Как я уже сказал, 27 книг, которые нужны нам для того, чтобы объяснить нам основание нашей веры и практическое развитие, практическое выражение того, как наша вера, как наша христианская жизнь реально выражается на практике. Кроме общего формата Нового Завета, несколько слов нужно сказать о самом термине. Когда мы говорим «Новый Завет», что мы имеем в виду? Термин «Новый Завет» впервые появляется в книге пророка Иеремии. И мы эти места уже не раз читали. Я хочу его еще раз прочитать, еще напомнить всем нам, для того, чтобы мы могли знать, о чем идет речь. 31 глава, книга пророка Иеремии, 31 стих, написано: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». Вот здесь в этих стихах сказано о двух заветах. Первый завет Бог заключил с народом израильским, и он был заключен на горе Синай. Он был заключен, об этом написано в 19 главе книги «Исход». Кстати, мы будем вспоминать эти стихи в воскресенье, в той проповеди, которую я вам обещал сегодня. Так вот, был заключен завет, в котором Бог представил его условия, его суть этого завета представил народу израильскому, и народ израильский принял эти условия и сразу же нарушил. Очень быстро нарушил, а потом они нарушали, дойдя до той точки, когда Бог вынужден был отправить их в плен. И после того, когда произошло вот это пленение народа израильского, Бог обращается к Иеремии и говорит: «Я заключаю или заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Завет нового типа. Что такое завет? Завет характеризует принципы взаимоотношений между Богом и человеком в данном случае. Заветы заключались не только между Богом и людьми, между разными людьми. Это такое торжественное, официальное заключение обязательств или договор какой-то, который освещает взаимные обязательства, условия, связанные с этим и так далее. Так вот, эти взаимные обязательства или условия взаимоотношений были очерчены в Ветхом Завете. Бог остался верен своим или условиям со своей стороны. Народ израильский нарушил. Посмотрите, здесь написано: «Тот завет они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». Теперь Бог готовит завет совершенно нового типа. Это значит, теперь будут новые принципы взаимоотношений между Богом и людьми. И эти новые принципы взаимоотношений, они были утверждены Иисусом Христом. Это было утверждено на Голгофе. Но если вы помните, до Голгофы, в последний вечер, когда Иисус Христос вместе с учениками имели эту последнюю встречу, Христос, когда совершал вечерю или устанавливал вечерю, Он сказал ученикам: «Сия есть кровь Моя Нового Завета». То есть Иисус Христос ссылается на эти слова пророка Иеремии. И он подчеркивает и говорит, что вот новый завет заключается. Это тело мое, это кровь моя, которая является символами нового завета, когда он преломлял хлеб и когда он давал им вино. Отсюда и название «Новый завет». То есть центром нового завета, то есть центром второй половины Библии является новый завет. То есть искупление, которое заключено или совершено Иисусом Христом на Голгофском кресте, которое и позволило иметь совершенно новый тип взаимоотношений между Богом и людьми. Если мы посмотрим внимательно на сущность Нового Завета, то мы можем увидеть его, так скажем, как он разворачивается нам на страницах всего Нового Завета или всего второй половины Библии, так, может быть, сказать точнее. То есть первые четыре книги, первые четыре Евангелия рассказывают о том, как был заключен Новый Завет. Деяния апостолов говорят о главном результате Нового Завета, то есть церковь появилась. Послания представляют практическое действие Нового Завета в церкви, то есть как он действует, как живут люди, каким образом строятся их взаимоотношения друг с другом, как строится их отношение к греху, как строится отношение к государству, к миру вокруг их и так далее. То есть много всяких разных практических деталей. И книга Откровений говорит о финальной реализации Нового Завета, о взаимоотношениях между Богом и людьми в вечности. Сегодня мы начинаем изучение книг Нового Завета, начинаем с четырех Евангелий. Несколько слов нужно сказать теперь о Евангелиях. Видите, как много у нас сегодня вступления, пока мы до Матфея все-таки доберемся. О Евангелиях. Слово «Евангелие» все, наверное, знают. Смысл слова «Евангелие» – это благая весть, или, если проще сказать, хорошие, добрые новости. Это слово использовали раньше, не только оно появилось с момента Евангелия. Это слово использовали тогда, когда хотели сказать о чем-то чрезвычайно хорошем, добром, что сообщалось людям. Это называли Евангелием. Поэтому и Новый Завет начинается с этого ясного названия, или вот эти четыре книги, они называются «Вот это добрая новость». Это благое известие, которое Бог сообщает нам сейчас через людей, которые стали человеческими авторами этих четырех Евангелий. Четыре Евангелия, они представляют благую весть о том, как был заключен Новый Завет. Опять-таки, Евангелие является продолжением Ветхого Завета. То есть оно объясняет очень многое из того, что было в Ветхом Завете. И один из главных вопросов: в Ветхом Завете было сказано о том, что будет, грядет Новый Завет, который Бог готовит. И вот теперь Евангелие, оно сообщает нам, что Он пришел, этот Новый Завет. Он практически заключен уже. У людей есть надежда, у них есть взаимоотношения с Богом, с Небесным Отцом. Три первых Евангелия, кроме того, они объединены в еще одну группу. Эта группа известна под названием «Синоптические Евангелия». Это немножко более технический термин, возможно, вы никогда с ним не встречались, может быть, и не придется встретиться, но очень даже может быть, что где-то вы пересечетесь с этим названием. Слово «синоптический» означает «смотрящий» или «имеющий одну точку зрения», «смотрящие с той же точки зрения» или «согласные в чем-то». Когда мы говорим о Евангелиях, речь не идет о том, что Евангелие Иоанна имеет какое-то несогласие с первыми тремя Евангелиями. Просто Евангелие Иоанна, оно говорит о Иисусе Христе с позиции или с точки зрения, очень сильно отличающейся от первых трех Евангелий. Если мы говорим о первых трех Евангелиях, то мы сталкиваемся с несколькими факторами, которые одинаковы. Например, они имеют одинаковую структуру. То есть они практически представляют собой в большей степени хронологическое развитие жизни Иисуса, событий в жизни Иисуса Христа. Я вам сразу хочу сказать, вот до того, как мы еще будем изучать эти Евангелия, чтобы вы могли знать, что Евангелие не представляет собой биографию жизни Иисуса Христа. Авторы, которые писали их, они не ставили перед собой цель. Вот рассказать биографию, как Христос прожил жизнь. Каждое Евангелие имеет свою цель. Каждое Евангелие говорит об Иисусе Христе, но оно подчеркивает какую-то особую сторону Иисуса Христа. И для этого автор Евангелия, он упоминает те события, которые играют наибольшую роль или наиболее важны, чтобы оттенить эту сторону Иисуса Христа. Например, если кто-то бы писал книгу о вас, вот один бы человек писал книгу о том, как вы учились, другой человек писал бы книгу о том, как вы развивались, как развивались физически, третий бы писал книгу о ваших взаимоотношениях и так далее, то вот эти авторы, они бы выбирали каждое свое событие из вашей жизни, которое в наибольшей степени показывает ваши интеллектуальные способности или прогресс в физическом развитии, или взаимоотношения с людьми и так далее. То есть это все ваша жизнь. Но в вашей жизни очень много всяких разных событий, и поэтому авторы, описывающие вашу жизнь, они выбирали бы разные события для того, чтобы подчеркнуть ту или иную сторону вашего развития. Вот точно так же писался Новый Завет или вот эти четыре Евангелия. Так вот, три Евангелия, они имеют общую, как я уже сказал, структуру, и у них гораздо больше общих событий, которые все они используют. Кстати, когда мы говорим о этом процессе, то в Евангелии Иоанна, сам евангелист Иоанн в конце, он объяснил, что то, что он написал, не претендует на полное объяснение или описание всей жизни Иисуса Христа. Послушайте, 20 глава Евангелия Иоанна с 30 стиха, 30 и 31 стихи, здесь написано так. «Много сотворил Иисус перед учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге этой. Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Он ясно говорит, что многое сотворил Иисус, о котором Он не мог написать, Иоанн, и даже не хотел. Ему незачем было писать все. Вы знаете, когда мы говорим о какой-то информации, то если ты хочешь донести какую-то суть, то ты можешь затруднить восприятие сути обилием информации. Она может быть хорошая информация и правильная, но ее будет очень много, и затруднит она восприятие сути. Поэтому Дух Святой через человеческих авторов, он выбирает такой путь. Как, например, вот Иоанн пишет, он говорит: «Я написал это с одной целью. Я написал все то, что нужно вам, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, то есть Мессия, что Он Сын Божий, и чтобы, веруя в Него, вы имели вечную жизнь, имели спасение». Немножко вернемся еще к синоптической проблеме, вернее, к синоптическим Евангелиям. Как я уже сказал, что синоптические Евангелия, они в описании жизни Иисуса Христа, они в большей степени придерживаются исторической последовательности. Евангелие Иоанна, оно в нем тоже есть какой-то исторический или хронологический порядок, но эта книга больше можно сравнить с философским осмыслением христианства. То есть Иоанн пишет общую суть. Он, помните, как начинает? «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Матфей и Лука, они в самом начале пишут, Лука чуть-чуть позже, они пишут родословную. Или говорит Матфей, Рождество Иисуса Христа или происхождение Иисуса Христа было так. А Иоанн, он обращается туда далеко-далеко и говорит, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале и у Бога, и все через Него начало быть, что начало быть. То есть он сразу же дает такое осмысление всего того, что произошло. И понятно, к этому времени уже три Евангелия были написаны. Иоанн писал свое Евангелие в конце 90-х годов первого столетия, когда уже все или основные книги, практически все, почти кроме Откровения, были написаны. Вот. Таким образом, синоптические Евангелия, они представляют три описания, которые схожи друг с другом. И вот эта схожесть, она настолько велика, что некоторые люди даже выдвинули предположение. Более либеральные ученые, специалисты, исследователи, они выдвинули предположение, что оригинально было написано Евангелие от Марка, потому что оно самое короткое, а Матфей и Лука, они якобы переписали у Марка и добавили кое-что своего. Вот. И они там выдвигают еще одну теорию, что был еще какой-то источник и так далее. Но к такому выводу можно прийти только в одном случае. Только если мы будем игнорировать фактор богодохновенности Писания. То есть, если ясно написано, что Писание богодухновенно, это значит, что Дух Святой определял, о каких фактах и как писать. И он так написал, что вот Матфей, Марк и Лука имеют много общего в своем описании, хотя и подчеркивает каждый свою сторону Иисуса Христа. Итак, давайте немножко приблизимся все-таки к Евангелию от Матфея, но до того, как мы сделаем, давайте посмотрим на Евангелие от Матфея в сравнении, как он представляет Иисуса Христа в сравнении с другими тремя евангелистами. Практически все или подавляющее большинство исследователей соглашаются с тем, что Евангелие от Матфея представляет Иисуса Христа как Мессию. Опять-таки, есть четыре разных точки зрения, или под четырьмя углами рассматривается Иисус Христос с четырех позиций. Так вот, евангелист Матфей, он представляет Иисуса Христа как Мессию. Евангелие от Марка представляет Иисуса Христа как слугу. Евангелие от Луки говорит об Иисусе Христе как о Сыне Человеческом. Евангелие от Иоанна говорит об Иисусе Христе как о Сыне Божьем. И мы подробно остановимся, что же это значит. Я не буду сейчас много тратить на это время, потому что нам не хватит тогда времени говорить о Матфее. Вы видите, мы уже полчаса прошло, мы еще не начали даже говорить о Евангелии от Матфея. Мы все еще пытаемся к нему подобраться, подойти. Но сегодня мы все-таки остановимся на нем. Давайте посмотрим на сам фактор того, кем же был Матфей. Вы знаете, что из четырех Евангелий только два были написаны учениками Иисуса Христа. Евангелие от Матфея и Евангелие от Иоанна. Марк не был учеником Иисуса Христа. Он был учеником Петра и учеником Павла немножечко позже. И мы поговорим об этом в следующий раз. Евангелист Лука тоже не был учеником Иисуса Христа. Он провел очень много времени, путешествуя вместе с апостолом Павлом. Вот. И таким образом он был врачом, и он был очень образованным человеком. И таким образом Бог побудил его произвести определенные исследования. И он написал свое Евангелие. Кстати, Евангелие от Луки написано очень хорошим, очень красивым, классическим литературным греческим языком. Или, так скажем, приближенным к литературному, он все равно остается понятным. Там был язык поэзии, язык классиков, который был выше среднего ума, то есть большинство людей не могли его читать. Но если мы посмотрим на вот то, что было доступно простым людям, так вот евангелист Лука, он ясно, что он очень образованный человек, и он пишет очень образованно. Матфей, он был человеком совершенно другого типа. Он тоже умел читать, но он больше, чем читать, умел считать. Если вы помните, он был мытарем. Мытарь, то есть он работал в налоговой инспекции, точнее, тогда не было налоговой инспекции, тогда были просто сборщики податей. Люди, которые сидели в ключевых местах, и они собирали каждый свой налог. Разные типы налогов. Некоторые налоги при храме собирались, некоторые налоги, просто подушный налог с каждого человека должны были платить. Мытарь был сборщиком податей особого типа. Он жил в Капернауме, и он сидел у дороги, которая проходила из Дамаска, туда ближе к берегу Средиземного моря, и он собирал пошлину с тех, кто вез свои товары продавать. То есть это своеобразная такая таможня. Таможником он работал, если можно так сказать. Он собирал пошлину. Вот. И эти люди были печально известны, мытари были печально известны тем, что они, во-первых, работали на власть, которая установлена была Римом. Вот, то есть они собирали деньги с разных людей, не только с евреев, из тех, которые проходили здесь путешественники. То есть все те, кто делал какой-то бизнес, вот, все были вынуждены платить дань. Вот. Все это было бы ничего, но сам факт, что у тебя забирают деньги, всегда неприятен, поэтому к этим людям относились с неприязнью определенной. Но была еще другая беда. Дело в том, что существовал определенный стандарт пошлины, сколько нужно было заплатить. Вот, так вот, эти люди, они имели власть, достаточно много власти, и они, пользуясь этой властью, брали больше, чем должны были брать. Поэтому они и обогащались. Поэтому их всегда ассоциировали с грешниками. Если вы помните выражение, которое часто повторяется в Новом Завете, это выражение «мытари и грешники». То есть эти два слова всегда ставили рядом, или очень часто ставили рядом, по простой причине, потому что эти люди, хотя они были образованы, они были, жили очень хорошо, в смысле материально жили очень хорошо, они не были каким-то там отбросами общества, но так как они по своей сути были внутри коррумпированы, их всегда ассоциировали с этой категорией людей. Настоящее имя Матфея Левий, и если вы читаете других евангелистов, вы можете заметить, что когда они говорят о Матфее, как о ученике Иисуса Христа, они говорят, используя всегда имя Матфей. Но когда они вспоминают о нем, как о мытаре, они используют имя Левий, как бы подчеркивая, что сейчас этот человек уже другой. Скорее всего, он и получил новое имя, они подчеркивают, что этот человек другой. Единственный раз, когда используется имя Матфей вместе со словом «мытарь», это делает сам Матфей, который, перечисляя всех апостолов, он упоминает свое имя. В 10 главе, 3 стихом он перечисляет, и в этом списке пишет «Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь». Так вот это слово «мытарь» – это плохое слово было. То есть это негодник такой. Вот он в этом списке апостолов, он упоминает себя, и он подчеркивает, что как апостол, когда апостол Павел когда писал, и он говорил о себе, что «а после всех явился и мне, как некоему извергу». То есть это говорит о том, что Матфей действительно, даже тогда, когда он писал Евангелие, это было примерно лет так 20, даже больше немножко, может быть 30, после того, как он был призван, после того, как он был спасен. И вот даже через эти 30 лет он пишет Евангелие, и он вспоминает, кто он был. Он вспоминает то, что он сам по себе был негодным человеком, что все то, что он имеет по милости Божией, он имеет от Бога. Матфей очень интересным образом обратился ко Христу. Конечно, безусловно, мы точно знаем, что Бог работает с каждым человеком, и работал с Матфеем еще до того, как Иисус Христос встретился с ним. Но вот однажды произошла такая встреча. Иисус выходил из Капернаума, или был здесь на дороге возле Капернаума. Вот. И он увидел мытаря, и он сказал ему очень просто: «Иди за мною». И этого было достаточно, что Матфей собрался и пошел. Очень интересно, не было призывного собрания, не было хора, который пел «Неужели не пойдешь? Неужели не пойдешь?» Вот. А просто Христос проходил, Христос сказал ему «Иди за мной, следуй за мной». Он встал, бросил все, оставил весь свой этот мытарский бизнес, все свои мытарства оставил. Слово, кстати, «мытарь» в русском языке, оно имеет еще один смысл. Вот, и он пошел за Иисусом Христом. Евангелие от Луки, 5 глава, 27 стих, описано здесь. «После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, говорит ему: следуй за мной. И он, оставив все, встал и последовал за ним». Кстати, к этому времени уже как минимум 6 учеников были призваны Христом, и уже они следовали за Христом. И, скорее всего, Лука, по свидетельству апостола Петра, описывает это подробно. Описывает подробно вот эту ситуацию. Наверное, там, скорее всего, и были рядом со Христом. Это, кстати, произошло сразу после того, когда была вот эта чудесная ловля рыбы. В 5 главе описано, как Петр, помните, Христос проповедовал из лодки, когда он попросил его, чтобы чуть-чуть народ теснил, и он проповедовал из лодки Петра. И потом после этого он сказал Петру: отплыви на глубину, закинь сеть, и они поймали очень много рыбы. И вот сразу после этого произошла вот эта история призвания Матфея. После этого Эта встреча со Христом произвела такую глобальную перемену в Матфее, что он сразу же устроил пир и пригласил многих-многих своих друзей, мытарей, которые с ним, естественно, никто другой не дружил, вот, которые собрались там, и Иисус Христос там свидетельствовал им о Царстве Небесном. Несмотря на то, что Матфей был презираем своими людьми, он написал Евангелие, которое было обращено к евреям. Правда, оно написано на греческом языке, и оно, скорее всего, было обращено к евреям, которые жили в рассеянии. Очень много евреев жило в то время в разных местах Римской империи. Кроме того, большинство евреев, которые жили здесь в Иерусалиме, или жили в Иудее, или в Галилее, они тоже понимали по-гречески. И, может быть, по этой причине Матфей решил написать по-гречески, чтобы это Евангелие было доступно всем, чтобы все его единоплеменники, все его родные по крови, те, кто произошел от Авраама, чтобы все могли читать это Евангелие. В чем особенность этого, что это Евангелие написано к евреям? Нигде не написано, что Матфей пишет к евреям. Правда, если вы почитаете историю церкви, то буквально самые первые свидетельства, которые существуют, они говорят о том, что Евангелие от Матфея было написано первым, и оно было написано для евангелизации евреев, как апологетика, представляющая доказательство того, что Иисус был действительно Мессией, обещанным Богом в Ветхом Завете. Несколько свидетельств для этого. Во-первых, Матфей представляет Иисуса сыном Авраама и сыном Давида в самом начале Евангелия. То есть, когда вы читаете, вы обратите внимание, что Лука в свое родословие, или родословную Иисуса Христа, он начинает от Адама. Естественно, Лука показывает Иисуса Христа сыном человеческим. Мы будем об этом говорить. Матфей начинает родословие от Авраама и сразу переходит к Давиду и переходит к другим царям. То есть для него очень важно, ему не так важно от Адама, ему очень важно, чтобы люди, которым он пишет, сразу же с первого стиха, если вы посмотрите на это Евангелие, то оно с первого стиха начинается, послушайте, родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. То есть он хочет, чтобы человек, который открыл, сразу увидел, о ком идет здесь речь. Это было очень важно для Матфея. Это могло заинтересовать еврея прежде всего. То есть эта книга была написана для евреев. Второе. Матфей цитирует Ветхий Завет более 600 раз. Вы понимаете, да, 28 глав всего, то есть сравнительно небольшая книга, не 66, как в книге пророка Исаия. Вот, и в этих 28 глав он 600 раз цитирует, причем цитирует такие мелкие детали из Ветхого Завета, которые, ну, просто совершенно обходятся всеми остальными евангелистами. То есть, когда он пишет, он явно предполагает, что его читатели хорошо знакомы с Ветхим Заветом. Кроме того, Матфей много упоминает еврейские традиции, не объясняя их. Если мы читаем Иоанна, если читаем Луку, то мы видим, что они объясняют, тогда же был праздник иудейский такой-то. А Матфей просто говорит, такой-то праздник, и все. То есть он без всяких объяснений говорит. Ясно, что люди имеют картину, представление об этом. Кроме того, Иисуса Христа Матфей постоянно называет сыном Давида. Если ты пишешь Евангелие для жителей Рима, то для них сын Давида не такую большую роль играет. А вот для еврея сын Давида – это чрезвычайно важно. Потому что от Давида должен произойти царь. И есть еще один элемент, конечно, и гораздо больше, я несколько только привел вам здесь. Говоря о Царстве Божьем, Матфей один, в отличие от остальных трех, он всегда его называет Царством Небесным. На это есть причина. Дело в том, что евреи, они избегали произносить имя Бога. Для того, чтобы они, когда они говорили о Царстве Божьем, они всегда заменяли его на Царство Небесное. Они считали, что имя Бога очень свято. И из-за этого они пользовались какими-то указателями только на Бога, чтобы всем понятно было, что речь идет о Боге, но чтобы они не тривиализировали имя Бога, чтобы они не произносили его просто так. Поэтому, когда мы встречаем вот здесь это отличие, явно, для всех явно, что речь идет о особой книге, написанной к евреям. Тем не менее, эта книга, несмотря на то, что она написана к евреям, она очень ценна для нас. Очень ценна для всех, кто не имеет связи по крови с еврейским народом. Она ценна для нас прежде всего тем, что она помогает нам увидеть реальную связь между Ветхим и Новым Заветом. Это книга, которая говорит нам о том, что все то, что было до того, является вполне ясным, обоснованным, Богом предусмотренным планом. То есть Евангелие от Матфея помогает нам вот состыковать это очень близко, ясно понять, как этот пазл, он сходится один в один. То есть многие вопросы, которые остаются в Ветхом Завете, они разрешаются в Иисусе Христе, и Матфей помогает нам это увидеть очень ясно. Матфей, кстати, единственный, кто рассказывает о поклонении волхвов с Востока. И когда он рассказывает о поклонении волхвов с Востока, помните, как кого эти волхвы ищут? Волхвы ищут царя. Они не ищут Мессию, они не ищут великого учителя. Опять-таки, Матфей единственный, кто упоминает поклонение волхвов. И он подчеркивает, он хочет, чтобы его читатели знали, что Иисус – настоящий царь. Вот почему он говорит «сын Давидов». Вот почему 32 раза он упоминает Царство Небесное, то есть установление. Христос выходит и начинает проповедовать: «Приблизилось Царство Небесное к народу». Вот почему волхвы с Востока, вот там где-то эти мудрецы, они увидели, что царь родился. То есть Матфей подтверждает и говорит: смотрите, даже они увидели, что царь родился. Все это говорит о том, что Матфей пишет своим единоплеменникам. Евангелие настойчиво пытается объяснить им, что Иисус, пришедший с небес и живший среди них, он был Мессией, который был отвержен и распят ими. Евангелие от Матфея было написано, скорее всего, в начале 60-х годов. Есть одно свидетельство, один из древних отцов церкви, Ириней, он пишет, он говорит о том, что Матфей написал свое Евангелие, когда Павел и Петр находились в Риме. И из того, что известно в истории, они находились в Риме вместе в начале 60-х годов. То есть, скорее всего, это Евангелие было написано в начале 60-х годов, до разрушения Иерусалима в 70-м году, которое произошло. Есть некоторые ученые, которые думают, что, может быть, оно было написано еще в 50-м году, допускают это совпадение, что, может быть, Павел и Петр были вместе там, в Риме, еще раньше. Но, во всяком случае, не позже начала 60-х годов это Евангелие было написано. Итак, достаточно для вступления. Мы готовы к тому, чтобы посмотреть на само Евангелие. И оно достаточно большое. Вы знаете, 28 глав, самое большое из всех четырех. Вот. И мы посмотрим на него с точки зрения тем. Основные темы, которые представлены в этом Евангелии. Итак, мы немножечко посмотрели на Новый Завет вообще, на четыре Евангелия. Немножко посмотрели на авторство и основное направление Евангелия от Матфея. И теперь давайте посмотрим на его содержание. Что содержит в себе эта очень важная книга, которая показывает нам самый первый портрет, самую первую картину Господа нашего Иисуса Христа. Мы посмотрим на основные темы, которые представлены здесь. Опять-таки я сделаю ударение на слово «основные», потому что здесь есть много других тем, много всяких второстепенных деталей, которые тоже полезны, очень ценны, и мы можем их проследить, изучая и исследуя это Евангелие. Но сейчас у нас нет возможности остановиться на всех, поэтому мы остановимся только на основных темах в этом Евангелии. Прежде всего, евангелист Матфей уделяет достаточно внимания подробному объяснению рождения Мессии. Как я уже сказал, он подчеркивает, что Мессия произошел от Авраама и Давида. Он был сын Давидов и сын Авраамов. И дальше представлена подробная родословная, родословная Иосифа, мужа Марии, кстати. Вот. Кроме того, Матфей особо подчеркивает тот факт, что Иисус был рожден от Святого Духа. Он подчеркивает, что это был не просто человек, который произошел от Иосифа. Он говорит: Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус Христос. Несколько очень важных штрихов в этом его представлении. В 18 стихе 1 главы он пишет: «Рождество или происхождение Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого». Он подчеркивает, чтобы те, кто читает это Евангелие, ясно понимали, что это не просто сын Иосифа, а он является происхождением Иисуса Христа от Святого Духа. Немножко ниже, 20 стих. «Но когда он помыслил это», там речь идет о Иосифе, который хотел отпустить Марию, «но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Если вы прочитаете немножечко ниже, вы увидите, что там указано, что Иосиф не знал Марии до того, пока она не родила сына своего. То есть он не знал ее как жену, и это подчеркнуто Матфеем несколько раз, для того, чтобы его читатели ясно понимали, о чем идет речь, что здесь речь идет о непорочном зачатии, от зачатии под воздействием Святого Духа. Кстати, здесь же Матфей упоминает несколько ссылок на Ветхий Завет. Он приводит пророчество из пророка Исаии. Помните, он говорит: «Се дева в чреве». Еще одно, кстати, подтверждение: «Се дева в чреве примет и родит сына». Вот. Здесь же, кстати, подробно описывается посещение младенца Иисуса Христа волхвами с Востока. Если вы помните, когда волхвы пришли, они пришли в Иерусалим сначала, и они спрашивали у царя Ирода, где родившийся царь иудейский. То есть они искали царя иудейского. Вот. И Ирод встревожился, написано, то есть ему совсем не нужен был следующий царь, он здесь со своими наследниками не знал, что делать. Вот. И поэтому он срочно вызвал знатоков иудейского закона, он вызвал книжников, то есть тех, кто знали хорошо, и когда они посмотрели в Ветхом Завете, они сказали, где должно родиться Иисуса Христу. То есть здесь еще одно доказательство. Смотрите, вот пророки говорят, и это известно мудрецам, то есть известно книжникам, что Иисус должен был родиться в Вифлееме, и он действительно там родился. То есть он везде использует всякую возможность, чтобы подчеркнуть, что Иисус действительно является обещанным Богом Мессией. Дальше идет избиение, описание избиения младенцев. То же самое, цитата из Иеремии, ссылка на Иеремию. Дальше побег или бегство в Египет и возвращение из Египта. И опять там цитата из Ветхого Завета. Как мы уже говорили 600 раз, мы все цитаты здесь не перечислим сегодня, потому что их очень много, действительно, ссылок на разные книги Ветхого Завета. Итак, это первая тема. Вторая тема, она занимает две главы. Вторая тема тоже занимает две главы, третья и четвертая глава – это приготовление Мессию к служению. То есть рождение Мессии представлено Матфеем, дальше приготовление Мессии к служению. Вот, и оно состоит из подробного объяснения служения Иоанна Крестителя в третьей главе. Причина этого заключается в том, что в последней книге Библии, если вы помните, мы в прошлый раз изучали в книге Малахии, предсказано, что будет предтеча, то есть будет пророк, который будет предшествовать явлению Мессии. Вот поэтому Матфей указывает подробно проповедь Иоанна Крестителя. Он говорит о нескольких сферах жизни народа или тогдашнего времени, которое было связано со служением Иоанна Крестителя. Во-первых, он подчеркивает о печальном состоянии народа, который нуждался в покаянии. Дальше особенно отмечено ужасное состояние религиозных вождей, что они, когда даже приходили креститься от Иоанна, он им не позволил. Он говорит: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Идите и сотворите сначала плоды покаяния, и потом тогда придете принимать крещение». В-третьих, Иоанн предсказывает, что грядет Мессия. Он говорит: «Идет за мной тот, кто сильнее меня, и я крещу вас водою, а он будет крестить Духом Святым и огнем». И это, друзья, указание на два фактора. Первое – Духом Святым крестить – это он будет спасать людей и помещать в церковь. И второе – будет крестить огнем, что он одних будет спасать и помещать в церковь, других будет судить однажды, Божий суд, который ассоциируется с огнем в Новом Завете, да и в Ветхом Завете достаточно часто. И есть четвертая очень важная деталь, связанная с Иоанном Крестителем – это презентация Мессии в крещении. То есть, когда Иоанн Креститель преподает крещение Иисусу Христу, то там, в этот момент, мы видим свидетельство Бога Отца, когда глас небес провозгласил: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Вот. И здесь же в это время свидетельство Духа Святого, который в виде голубя сходит на Иисуса Христа. Кроме того, Матфей подробно описывает искушение Иисуса Христа. Опять-таки, все это связано с его общей картиной. Он показывает готовность Христа к служению, что вот это испытание в пустыне, искушение в пустыне, оно было необходимо для того, чтобы показать, что Иисус, он абсолютно привержен Божьей воле, Божьему Слову, и он абсолютно избегает греха. Чего бы это ему ни стоило, он побеждает грех, он не погружается в грех. Кроме того, в конце 4 главы сказано о призвании первых учеников, и все это закладывает основание для начала служения Иисуса Христа. Следующая тема, которая распределена по всему Евангелию, если первые две, они понятны, две главы и дальше две главы, то следующая тема говорит о учении Мессии. Евангелие от Матфея содержит в себе 5 основных проповедей Иисуса Христа. Опять-таки, если вы исследуете внимательно, то вы поймете, что это не просто описание жизни последовательное. Каждая эта проповедь, она заканчивается словами, вернее, сразу после нее вы можете прочитать слова «после тех слов» или «всех слов», или «когда Иисус окончил слова эти». И вот так вот есть 5 раз на протяжении всей этой книги. Конечно, Иисус говорил к людям и еще, кроме этих 5 проповедей, но это 5 основных проповедей. Я хотел бы, чтобы мы могли вместе посмотреть на эти 5 проповедей очень коротко, просто чтобы вы знали, что это 5 основных блоков учения Иисуса Христа. Самое первое – это моральные принципы Царствия Небесного. Опять-таки, все эти проповеди объединены главной идеей, которая выражена в самом начале. Как только Христос пришел, как только Он начал проповедовать, Он провозгласил: «Приблизилось Царство Небесное». И потом на протяжении всей истории своего проповедования Он проповедует этот же самый факт. Он объясняет Царство Небесное с разных сторон, помогая людям увидеть Его ясно. Так вот, он начинает, Матфей, очень интересно, он начинает с Нагорной проповеди, где он представляет, где Христос представляет моральные принципы Царства Небесного. Когда он говорит о Царстве Небесном, он говорит не только о том, что будет тогда, после восхищения Церкви, после того, когда мы перейдем из этого мира в мир духовный. Он говорит о том, как Царство Божие, Царство Небесное присутствует в нас, людях, сегодня, здесь, на земле. И поэтому эти три главы в первой проповеди Иисуса Христа, представленной в Евангелии от Матфея, они подробно описывают моральные принципы. И там вы видите многие вещи, начинается с этих блаженств: блаженные нищие духом, блаженные плачущие. Причина, почему он представляет это, заключается в том, что люди привыкли ассоциировать то, что было популярно в религиозном мире тогда, с небесными принципами, с принципами Царства Небесного. И он опровергает это. Вы помните очень распространенную фразу в этих пяти главах, вернее, в этих трех главах? Иисус Христос часто повторял: «Вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам». То есть он показывает, что моральные принципы Небесного Царства, они выше, они совершеннее, они больше, чем то, к чему привыкли они. Вот почему он подчеркивает, что наивысший стандарт в Царстве Небесном заключается не в фарисеях и книжниках, которые останавливались на углах улицы. Он даже специально подчеркивает: не будьте как фарисеи и книжники. И даже он подчеркивает и говорит: если праведность ваша не превзойдет праведность фарисеев и книжников. Он дальше показывает моральный стандарт. 5 глава, 48 стих. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». То есть он реально говорит, что дети Божьи живут принципами Бога. Итак, это первая большая проповедь Иисуса Христа. Опять-таки, у нас нет времени, чтобы подробно останавливаться на ней. Кстати, для тех людей, кто хочет исследовать это все подробнее, у нас, к счастью, есть 100, забыл с чем-то, проповеди на Евангелие от Матфея. Вот, и там есть, наверное, с десяток или, может быть, не один десяток проповедей на горную проповедь. Вы можете туда вернуться и хорошо это все дело изучить. Кстати, здесь, в этой Нагорной проповеди, он особое место уделяет тому, чтобы предупредить людей об опасности ложной веры. Помните, он говорит: многие придут и скажут: «Господи, Господи, мы именем Твоим много делали». Он скажет: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня». И там же написано: кто слушает, но не исполняет, подобен человеку, который строит на песке, и потом ветер подул, и вода пошла, и все это дело разрушилось. То есть достаточно ясно и достаточно много представлено здесь предупреждений. Это первое. Второе. Провозглашение Царства Небесного учениками. В 10 главе Иисус посылает своих 12 учеников. К этому времени они все уже собраны. Иисус посылает эти 12 учеников для того, чтобы они продолжали делать то, что Он делает. Чтобы они шли по городам и селениям и провозглашали, что приблизилось Царство Небесное. И он подробно объясняет. Вот эта вся 10 глава, там сказано достаточно много, как себя вести, когда их не примут, что говорить, когда они приходят, что они приходят с миром, то есть они должны приносить мир. Когда вы придете, вы говорите: «Мир вам». Если этот дом не примет мир, он с вами останется, этот мир. Очень много важной информации, важных истин содержится в этой главе. Как я уже сказал, их задачей было проповедовать иудеям приближение Царства Небесного и призывать их к покаянию. Следующий интересный блок или интересная проповедь Иисуса Христа, она содержит в себе несколько притчей Христа о Царстве Небесном. Это 13 глава. Мы уже говорили о двух, вот сейчас третья проповедь. 13 глава, она содержит в себе разные притчи, но каждая из них начинается словами: «Ибо Царство Небесное подобно». И дальше объясняется, чему подобно Царство Небесное. То есть Мессия объясняет иудеям сущность Царства Небесного, чтобы они могли разрушить в своем представлении вот эти неверные схемы, которые нарисованы у них. Кстати, очень важные истины, которые так нужны каждому из нас, мы всегда имеем тенденцию дорисовывать что-то сами. Так вот, Христос проповедует, Он показывает в данном случае тем людям, которые жили тогда, чтобы они могли увидеть реальность, которая, реальность Царства Небесного, которая была в то время. Если вы помните, притча о сеятеле и притча о четырех почвах, она тоже начинается словами: «Царство Небесное подобно». Вот, и эта притча объясняет о том, как Царство Небесное действует в сердце. Сказано о том, что четыре разных почвы, и эти четыре почвы, они все испытывают на себе действие семени или слова, и только в одной, в последней, это семя прорастает и дает плод. То есть он говорит о том, что истина или проповедь о Царстве Небесном распространяется на многих-многих людей, но от состояния почвы зависит, что эта истина не производит в ней Царство Небесное. То есть Царство Небесное так и не появилось там, в том или ином сердце. Это первое. Второе, притча о плевелах объясняет опасность ложной религиозности, то есть говорится о том, что Царство Небесное в сердце, что есть тенденция у людей измерять по внешним каким-то признакам. И он говорит, что многие похожи на христиан, но в действительности там нет жизни. И потом придет время, когда вот эти все плевелы, они будут потом извержены вон в огонь, и только пшеница будет собрана в житнице. Притча о горчичном зерне и о закваске. Эти две притчи, они говорят о том, как Царство Небесное растет. Оно растет быстро, незаметно и распространяясь от одного к другому. Это две притчи, которые очень короткие, там же в 13 главе. Смысл их в следующем, что мы часто не замечаем, каким образом Бог производит эту внутреннюю работу, и мы только являемся свидетелями того, что эта работа уже совершена, и она от человека к человеку, от клеточки к клеточке, подобно закваске, распространяется. Притча о тайном сокровище и о жемчужине – это еще две притчи, которые имеют один смысл. Они говорят об особенной ценности Царствия Божьего. Опять-таки, это 13 глава, которая представляет целый ряд притч, и все они показывают Царство Небесное. И самое последнее – это притча о неводе. Помните, что собраны были невод захватывает всякую рыбу, и потом отсортировывается, хорошая рыба забирается. Примерно тот же самый смысл, как и притча о плевелах. То есть попадают в число видимых верующих и те, кто такими не являются. И потом в конце написано, что будет определяться реальное состояние каждого человека. Это третья проповедь Иисуса Христа. Четвертая проповедь – учение о взаимоотношениях между подданными Царствия Небесного. Это 18 глава Евангелия от Матфея. Помните, когда Христос поставил ребенка, и когда Он сказал, если не умолитесь и не будете как дети, и Он говорит о том, что над каждым самым слабым верующим у Бога есть ангел, который наблюдает и который заботится о формировании, о развитии и поддерживает в слабостях. И он учит нас, христиан, чтобы мы имели такое же отношение. Дальше, помните, он говорит, что делать, когда человек согрешает, описывает подробно 18 глава, 15 стиха. И потом в конце главы он приводит эту притчу о... Когда Христос рассказывает о человеке, которому много было прощено, помните, мы в воскресенье говорили, и о другом человеке, который, вернее, этот же человек, об этом же человеке, который не смог простить тому, кто должен был ему совсем мало. То есть вот эти темы затрагиваются в этой проповеди. И последнее – это учение о победе Царства Небесного, 24 и 25 главы. Эта проповедь также известна как проповедь на Елеонской горе. Помните, Христос вышел из Иерусалима через восточные ворота, и Он поднялся вместе с учениками, и ученики показывают Ему на стены храма и говорят, посмотри, какие великолепные камни. И Христос им говорит, вы знаете, еще немного, и камня на камне здесь не будет, все будет разрушено. И дальше Он начинает им объяснять. И вот здесь вот эти две главы, это большая проповедь, 24 и 25 главы, говорят о том, что произошло или то, что будет. Он говорит о неизбежности Божьего суда, как над Израилем, так и над всем миром. Он говорит о внезапности, о том, что это внезапно произойдет. Вот. Он говорит о необходимости бодрствовать. Там несколько притч говорят об этом. Помните, притча о десяти девах говорит об этом немножко раньше, о управителе, который был там. Вот. И о важности верности царю. Притча о талантах подробно говорит об этом. Итак, это учение Мессии, которые представлены на протяжении всей этой книги. Есть еще одна тема, которую также мы видим, она выражена в разных-разных местах, хотя есть некоторые главы, которые представляют блоки объяснение этого явления – это чудеса и исцеления, которые совершены были Мессией. Евангелист Матфей больше, чем другие евангелисты, говорит о чудесах и исцелении Христа. Опять-таки, на это есть причина. Помните первое послание к Коринфянам, когда Павел пишет и говорит, «Ибо иудеи требуют чего? Чудес, а еллины ищут мудрости». То есть иудеи, они считали, что доказательство авторитетности Мессии должно быть подтверждено множеством чудесных проявлений. Вот почему Матфей много пишет об этом, о самых разных чудесах. Он пишет исцеление прокаженных, 8 глава, укрощение бури на море, изгнание бесов, воскрешение дочери Иаира, исцеление слепых, исцеление немого, исцеление многих разных там болезней написано. Дальше насыщение 5000, немножко позже насыщение 4000 еще описано. Хождение по воде, преображение Иисуса Христа. То есть очень много описаний разных чудес, как я уже сказал, это достаточно важная и доминирующая в этом Евангелии тема. Пятая тема, которую мы встречаем там, это божественность Мессии. О божественности Мессии много сказано с самого начала, когда речь идет о рождении Его от Духа Святого, о зачатии от Духа Святого. Вот. Во время крещения глас небес возвещает: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Это же повторяется на горе Преображения в 17 главе Евангелия от Матфея. Только в этом случае там Иисус предстает прославленным перед учениками. Это еще одно подтверждение божественности Иисуса Христа. Но, пожалуй, самым ярким моментом подтверждения божественности Христа является исповедание апостола Петра. Одно дело, если Матфей описывает просто факты, другое дело, когда он пишет и говорит, вот те, которые были рядом со Христом, они по прошествии определенного времени, они пришли к ясному и глубокому убеждению того, что Иисус является Сыном Божьим. Вот почему Матфей ставит это исповедание Петра, оно буквально в центре Евангелия стоит. Он выстраивает все то, что нужно для того, чтобы это исповедание совершилось. И дальше он, это как бы сердцевина Евангелия от Матфея. Исповедание апостола Петра является сердцевиной Евангелия от Матфея. И дальше мы видим, как это исповедание практически раскрывается и заканчивается Евангелие этим великим поручением, где вот на основе того признания, что Иисус есть Сын Божий, теперь ученики пойдут, и они будут возвещать спасение, которое они получили от Него. Матфея 16 глава, 15 стих. Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе, ты, Петр, на сём камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Кстати, Матфей достаточно много говорит о церкви. Он говорит о церкви здесь, вот в 18 главе, вернее, в 16 главе. Дальше в 18 главе, помните, написано, когда человек не хочет слушать обличение, когда один его обличил, когда вдвоем обличили, когда он не воспринимает это обличение. После этого написано: «Скажи церкви». То есть ясное учение Иисуса Христа о церкви, оно представлено в Евангелии от Матфея. Вот, и, конечно же, потом в заключительной части этого Евангелия мы видим, как Христос основывает Новый Завет, и как вот эти ученики, которые призваны Христом, они посланы им для того, чтобы утверждать Царство Небесное и созидать Церковь. Итак, это еще одна тема. Еще одна достаточно важная тема, которая представлена здесь в этом Евангелии, это противостояние Мессии. Евангелист Марк, еще один евангелист, который много уделяет внимания этой теме, точно так же мы видим у евангелиста Матфея. Матфей говорит об этом на протяжении всей книги. Помните самое первое противостояние? Ирод. Христос еще был младенцем. Ирод хочет уничтожить Иисуса Христа. Дальше мы читаем во время искушения. Сам дьявол в открытую становится и начинает атаковать Иисуса Христа. Дальше, когда мы читаем дальше, мы встречаем противостояние, которое связано людьми, которые были близки к Иисусу Христу. Жители Назарета не приняли Иисуса Христа, то есть города, в котором он вырос. Мы читаем дальше, как религиозные вожди, религиозные лидеры, они сопротивляются Иисусу Христу, и они не принимают его. И они не только не принимают его, а они устраивают такое постоянную слежку, постоянное противостояние Мессии. И эта тема очень важна, наверное, самая доминирующая тема для Матфея, потому что он пытается объяснить своим единоплеменникам, то есть евреям, живущим в других местах, он пытается объяснить, почему же так случилось, что религиозные лидеры не только не приняли Христа, а они даже распяли его или предали его римлянам на распятие. То есть для Матфея это очень важно, чтобы люди могли ясно знать, евреи ясно понимали, что происходило в умах этих религиозных вождей. Наибольшая концентрация вот этого противостояния собрана в 21, 22 и 23 главах. Пожалуй, исследуя Евангелие от Матфея, наверное, это одно из самых доминирующих мест во всех четырех Евангелиях. Вы не найдете такой концентрации у Луки, не найдете у Марка и, конечно же, у Иоанна. Хотя все они говорят о противостоянии иудеев, все они упоминают многочисленные точки, но вот такого противостояния, которое было сконцентрировано, его нет в других Евангелиях. Давайте посмотрим, в чем оно заключалось. Начиналось оно с торжественного въезда в Иерусалим. То есть, когда Иисус был официально представлен иудеям как царь. Причем иудеи знали пророчество Захарии, что Захария говорил: «Се царь твой грядет к тебе, сидя на ослице и на молодом осле». То есть, они знали, что так должно произойти. Кроме того, дети, они восклицали: «Осанна грядущему сыну Давидову». То есть это была ясная презентация царя. Кроме того, если внимательно посчитать с того времени, посчитать пророчество Даниила, что с того времени, когда это пророчество было сказано, прошло ровно 79 седьмин, то есть 79 раз по 7 лет. То есть здесь было очень много факторов, которые евреям говорили о том, что это царь твой. Это царь, который грядет, царь иудейский, который грядет. Но они не только не приняли его, они, наоборот, заставляли детей молчать, и они сразу же стали группироваться там. И Иисус Христос, вместо того, чтобы каким-то образом бояться или тушеваться из того, что он видел такой холодный прием, он, наоборот, он, войдя в храм, помните, что он делал? Он обнаружил там, что этот храм опять был забит торгашами, что он опять превратился в место, в котором зарабатывают деньги, и всякие разные нечистые дела делаются. И он очищает храм. Это второе то, что мы видим, очищение храма. Здесь же он выходит из храма, и он выходит из Иерусалима, и там смоковница стояла, на которой не было плода. И он проклинает эту смоковницу. Это символ бесплодного Израиля, который был проклят Иисусом Христом. Кроме того, там есть три притчи о иудейских религиозных лидерах, когда он напрямую обращается к этим людям и говорит притчу о двух сыновьях. Помните, один сын сказал: «Я пойду, но не пошел». Второй сказал: «Не пойду, но пошел». Пошел и сделал. И он показывает, что вот вы были близко здесь к Богу, но вы не идете, и язычники пойдут. Дальше притча о злых виноградарях. Эта притча ясно показывала на Израиль и конкретно показывала на религиозных вождей Израиля, что они, когда присылал хозяин слух, они их убивали. И потом, когда сына прислал, то этого сына, они говорят: «Глянь, идет наследник», и они взяли и сына убили. То есть ясно говорится осуждение религиозных лидеров. Притча о брачном пире. Еще одна притча. Помните, чтобы много было позвано на этот брачный пир, но они не захотели прийти. И поэтому посылает человек и говорит: идите по площадям, по улицам и соберите всех, кого можете. Опять-таки, это иллюстрация вот этого противостояния между Израилем и Мессией, которого Бог послал. Кроме того, попытки уловить Христа и его ответа на них. В 22 главе, помните, иродиане подошли и говорят: позволительно подать кесарю. Они приходят, чтобы уловить Христа. Христос очень точно отвечает. Дальше приходят саддукеи. И помните, они задают вопрос: одна женщина, у нее было 7 мужей по порядку. Вот, и потом, не повезло этим 7 человекам, так быстро все умерли. Вот, и потом вопрос: чьей женой она будет потом в вечности? Саддукеи, они не верили в вечность. Они ищут, как уловить. А фарисеям все равно. Религиозным вождям все равно. Пусть кто угодно, лишь бы его каким-то образом здесь поставили в неловкое положение. И в конце подходят фарисеи, и они задают вопрос: какая наибольшая заповедь? И Христос отвечает на этот вопрос. То есть вот этот конфликт, он здесь в самом пике. И после этого Иисус провозглашает 7-кратное «горе вам». 23 глава, где он много раз говорит: «горе вам, книжники и фарисеи». И он подробно описывает их печальнейшее состояние. И в конце концов заканчивается эта глава печальными словами, когда Христос выходит из Иерусалима. И в 37 стихе этой главы он говорит: «Иерусалим, Иерусалим, побивающий пророков, вот сколько раз хотел я собрать вас, как птица собирает птенцов под крылья, и вы не захотели». И потом он провозглашает очень важные слова. Он говорит: «Вот оставляется вам дом ваш пуст». Это очень важные слова. Это заключение этого противостояния. Вот почему Матфею нужно объяснить это. Он хочет показать евреям: Мессия пришел. Вы его не принимали. Евреи его не принимали. Они боролись против него. Эта ситуация достигла пика. И в конце концов Мессия говорит: «Все оставляется дом ваш пуст». Предпоследняя тема, которую мы видим в этой книге, это искупление, совершенное Мессией. Этому посвящены последние несколько глав, где сказано о заговоре, который был составлен против Христа. Дальше арест, суд, распятие, воскресение. Кстати, здесь же он подробно описывает празднование Пасхи, когда собрались ученики вместе со Христом, и когда он устанавливает Новый Завет, он говорит: «Все есть Новый Завет в моей крови». Дальше подробное описание Гефсимании, молитва Христа в Гефсимании, реакции учеников на Гефсиманию. Дальше суд в доме Каиафы, отречение Петра, которое там происходит. Кстати, Матфей единственный дает подробное описание вот этого бесплодного покаяния Иуды, когда Иуда, он раздираемый своей совестью, но не желающий преклониться. Он приходит и пытается как-то оправдать себя, приходит с этими деньгами в храм и все то, что продолжалось дальше после этого. Вот. Кроме того, издевательство над Мессией, его распятие, его смерть. Есть еще интересная часть. Дело в том, что Матфей подробно описывает, что произошло после смерти Христа. Он не так много пишет о том, что было после воскресения, но после смерти он дает много деталей. Например, завеса в храме разодралась надвое. Это, опять-таки, важно для евреев очень. Дальше воскресение святых, которое написано, явились во Святой Град. Дальше признание божественности Христа сотником, когда сотник, глядя на умирающего Христа, он сказал: «Воистину он был Сын Божий». Просто это снова и снова еще свидетельство. Дальше погребение Христа Иосифом Аримафейским. Он подчеркивает, что это был богатый человек, и он похоронил Христа в гробе, в котором еще никто не лежал. Это была важная очень информация по причине того, что у пророка Исаия в 53 главе написано: «Ему назначали гроб со злодеями, а он погребен у богатого». Вот почему Матфей подчеркивает все эти маленькие детали, которые очень важны. Тщательная охрана гроба воинами и так далее. Как я уже сказал, что описание воскресения Иисуса Христа не так много, но достаточно ясно, что воскресение произошло. Кстати, он описывает реакцию воинов, что они пошли туда-назад к своим начальникам, что они доложили и сказали, что так и так воскрес. И он говорит о том, что эти начальники дали денег, подкупили воинов, чтобы они не говорили, чтобы они молчали, не говорили о том, что Христос действительно воскрес. И самое последнее. Мы говорили о начале этого Евангелия, где сказано о рождении Мессии. Мы говорили о центральной части, где Петр исповедует божественность Иисуса Христа. И самая заключительная часть, она помогает нам увидеть, к чему же все это пришло, к чему эта миссия Иисуса Христа, какой точки она достигла. То, что называется великим поручением Мессии. 28 глава Матфея, 16 стиха. «11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». И дальше то, что и называется великим поручением. Суть великого поручения заключается в одной фразе: «Делайте все народы моими учениками». То есть главная цель, ради которой Христос оставляет церковь здесь на земле, заключается в том, чтобы люди вокруг становились учениками Иисуса Христа. Он объясняет, как. «Делайте это, идя», то есть «идите и делайте». Дальше, уча их соблюдать, то есть речь идет о росте этих людей, который тоже составляет важную часть великого поручения. И дальше он говорит или уточняет, «Сия с вами во все дни до скончания века», то есть Иисус говорит, что «Я сам буду с вами». Итак, хотя Евангелие от Матфея написано для евреев, я думаю, что для многих и многих людей, которые живут в других местах, которые не принадлежат, не связаны кровно с еврейским народом, эта книга является одним из наиболее достоверных документальных свидетельств, которые говорят о достоверности Иисуса Христа и достоверности Его искупительного подвига. Как я уже сказал, она помогает нам очень ярко видеть связь Ветхого Завета с Новым Заветом. Она показывает, почему Иисус был отвержен своим народом, чтобы Он как Мессия стал искупителем и царем для каждого, кто принимает Его верой. Я надеюсь, что вы получили много благословений, много уроков из этой книги. У нас есть сейчас о чем помолиться. Давайте мы встанем, склоним наши головы и попросим Господа о том, чтобы вот эти истины, которые представлены им здесь, в этой книге, они стали истинами, помогающими нам видеть Его план, Его общий план спасения, так как Он касается лично нас.